Подмосток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям «Перекрестка» программы Центральноазиатских служб «Радио Свобода», «Свободная Европа». Каждую неделю мы на радио «Озоди», «Азаттык», «Озотлик», «Азатлик» и «Азатлык» делимся последними новостями региона. Предлагаем точку зрения экспертов и аналитиков на социально-политические события в Центральной Азии. И сегодня я, Хиромон Бакозода, предлагаю вам по-новому взглянуть на последние события в регионе. В Таджикистане известный журналист подвергся безжалостному нападению неизвестных лиц. Невеселый юбилей или с какими достижениями страны Центральной Азии отмечают 20-летнюю годовщину независимости? Где жить хорошо или почему растет количество жителей Кыргызстана, принимающих российское гражданство? Кроме того, сегодня в программе поразмышляем на тему о том, кто правит балом в Туркменистане. Альбану, почетный гражданин Узбекистана, или как западные деятели культуры легко подпадают под влияние диктаторов. История успеха Нодири Мюррей, супруги скандально известного посла Британии в Ташкенте, ставшей профессиональной актрисой в Англии. Как всегда, нам есть что вам рассказать. Если вы хотите связаться с нами, звоните в Прагу 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Медиа-организации Таджикистана жестоко осудили факт нападения и безжалостного избиения известного журналиста, главного редактора еженедельника «Фараш» в Душанбе. Хушер Атаулы был избит средь бела дня в день празднования Иди-Аль-Фитр недалеко от своего дома. По его словам, машину, в которой помимо него находились брат, зять и двое детей, преследовала группа неизвестных людей. Остановив машину у обочины, семь молодых людей напали на журналиста и его спутников, избивая их дубинками и палками, а затем скрылись с места происшествия. Сам Атаулы считает, что нападение могло быть заранее спланировано.
Я совершенно не знаю, кто они, и считаю, что нет никакого повода для такого скандала. Думаю, что эти люди могли быть лишь исполнителями. Считаю, что данное нападение отличается своей дерзостью в том плане, что нападавшие не скрывали своих лиц ни номеров своей машины. Если я увижу своих обидчиков, то сразу узнаю их.
В совместном заявлении Союза журналистов Таджикистана, Национальной ассоциации независимых средств массовой информации Таджикистана и Бюро по правам человека и соблюдению законности решительно осуждается факт избиения журналиста. В заявлении сказано, что второй случай нападения на журналиста в этом году вызывает тревогу за безопасность журналистов в Таджикистане. В феврале этого года подвергся жестокому избиению главный редактор газеты «Наджот» Хикматулло Сайфулозода, которое так и осталось нерасследованным. Национальные медиа-организации Таджикистана требуют от правоохранительных органов республики скорейшего и тщательного расследования нападения на одного из ведущих журналистов страны и привлечения к ответственности его обидчиков. По мнению западных правозащитников, атака на известного журналиста вызывает серьезную озабоченность в связи с ухудшением положения свободной прессы в Таджикистане. Об этом говорится в заявлении «Репортеров без границ», известной международной организации по защите свободы слова в мире. В интервью программе «Перекресток» из Парижа Йохан Бир, глава Европейской и Центральноазиатской службы организации «Репортеры без границ», так заявил по поводу нападения на главного редактора еженедельника «Фараш» 31 августа.
Мы глубоко встревожены случаем нападения на господина Атаулы. Без всяких сомнений, очевидно, что это нападение было тщательно спланировано. Это видно и по самому стилю нападения. Это вызывает большую озабоченность еще и потому, что он является главным редактором одной из лидирующих независимых газет в Таджикистане «Фараш», которая до сих пор находилась под давлением. Это нападение совершено при достаточно тревожных обстоятельствах ухудшающегося положения свободы слова в стране в последние годы. Ухудшение положения свободы слова в Таджикистане стало наблюдаться со времен последних парламентских выборов в 2010 году и заметно ухудшилось во время проведения операции по обезвреживанию боевиков в Вражской долине осенью прошлого года. Именно в этот период мы стали свидетелями возрастающего давления на свободную прессу. Несколько независимых газет, в том числе «Фараш», столкнулись с проблемой печати своих номеров осенью прошлого года. Несколько популярных веб-сайтов были заблокированы, а в официальных заявлениях представителей власти журналисты даже были названы террористами за то, что они делали репортажи о вооруженном нападении. Мы очень сильно встревожены изменением ситуации со свободой слова в Таджикистане, которая в действительности движется в ошибочном направлении. Мы допускаем, что власти озабочены проблемами безопасности, однако это не может быть оправданием для роста давления на свободу печати. Свободная пресса не имеет ничего общего с экстремизмом и терроризмом. Независимая пресса – это важный элемент любого демократического общества.
Это был Йохан Бир, глава Европейской и Центральноазиатской службы организации «Репортеры без границ». Как отмечают эксперты, вопросы, связанные с ограничением свободы давления на прессу, являются характерным явлением не только в Таджикистане, но и во всех других центральноазиатских республиках, отмечающих в эти дни 20-летие достижения независимости. Многие журналисты связывают это с авторитарными режимами, господствующими в течение всех этих лет почти во всех странах региона. Эти дни государственные СМИ в Узбекистане и Таджикистане говорят о достижениях стран в годы независимости, приводят примеры роста социально-экономических показателей и их международном признании. Однако именно сегодня, по мнению многих, стоит говорить о том, насколько глубокими и серьезными являются проблемы этих молодых государств в вопросах политической стабильности, экономического взаимодействия между ними, слабости интеграционных процессов, напрямую влияющих на уровень социально-экономического положения простых людей. Политический эксперт Ильхом Назриев считает, что о достижениях республик Центральной Азии за прошедшие 20 лет нельзя судить однозначно.
В своем развитии наиболее заметных результатов достигла Республика Казахстан в экономическом плане. Конечно, это было благодаря, может быть, активным зарубежным инвестициям, потенциалу республики. Достижения имеются тоже заметные в Республике Узбекистан, в Туркменистане. Определенные есть результаты и в Таджикистане. Главное, что за этот период, может быть, очень трудно шел процесс осознания в этих республиках, что они уже суверенные, что наряду с тем, что они теперь самостоятельные, на них возлагаются определенные обязательства.
Невооруженным взглядом многие могут сказать, что характерной проблемой почти всех центральноазиатских республик стало укрепление диктаторских режимов в этих странах. Малого прогресса достигли эти страны в каких-то демократических других сферах, кроме Кыргызстана, который очень тяжело, но как-то верно движется по пути демократии. Согласны ли вы с этим мнением? И как вы считаете, почему к такому положению пришли эти республики по прошествии 20 лет?
Тут существует два мнения. Определенные, значит, личности очень долго руководят в этих государствах. Некоторые считают, что эти республики не имели какого-то продолжительного исторического опыта в плане парламентаризма, развитого гражданского общества. И считают, что эти республики не готовы к демократическим изменениям. Поэтому авторитарная система управления, оно более надежно. Другие склонны вот во всех этих проблемах винят авторитарную систему управления. Опыт Республики Кыргызстан тоже можно по-разному оценивать.
Как вы считаете, по прошествии вот этого очень серьезного исторического периода в становлении этих независимых стран после распада СССР, какое должно быть продолжение? Не приведет ли это к какому-то серьезному политическому тупику?
Каких-то перспектив вот в этих условиях не видно в этих государствах. И поэтому, я думаю, необходимы какие-то коренные изменения, чтобы все-таки дело сдвинулось. Так не может продолжаться в законсервированном виде. Эти государства имеют большой потенциал, богатые ресурсы развития демократизации в этих государствах способствовали бы, например, интеграционному процессу в этих государствах. Во-первых, нет какой-то четкой системы преемственности власти государственной структуры. Ничего нового, к сожалению, за эти 20 лет не могут предложить. Очень слабые политические партии, слабая деятельность парламента. Все, что мы видим на пространстве СНГ, оно очень связано с событиями в России.
Ильхом Назриев, журналист и политический аналитик из Таджикистана. Вы слушаете программу «Перекресток». Специальный проект Центральноазиатских служб «Радио Свобода. Свободная Европа». Уважаемые слушатели, расскажите, какие, на ваш взгляд, интересные или важные успехи были достигнуты странами региона в течение 20 лет независимости. Наш адрес – ozodi.org. Пишите на наш веб-сайт, и мы опубликуем ваше мнение. ozodi.org.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? или демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободной Европы, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Перекресток» на волнах радио «Озоди», «Азатык», «Озодлик», «Азатлик» и «Азатлык». Немало граждан Кыргызстана решают отказаться от своих паспортов в пользу российских. Все больше и больше уехавших на заработки граждан решают остаться в новой стране и получить российское гражданство. Эксперты подтверждают, что за 20 лет независимости из Кыргызстана в Россию переехала 1/5 часть населения этой страны. Только по последним данным, 400 тысяч человек из Кыргызстана приняли российское гражданство. Эксперты предупреждают, что массовая утечка населения может иметь серьезные последствия для будущего Кыргызстана. Тему продолжит субкор Кыргызской службы радио «Свобода. Свободная Европа» в Москве Аида Касымалиева.
Меня зовут Алымбек Калбаев. Мне исполнится 11 лет. Я живу в России, Красноярский край.
А вы вернетесь в Кыргызстан?
Да, конечно. Следующим летом.
Следующим летом? Нет, да. Жить постоянно?
Нет, постоянно жить. Не знаю, возможно.
Вы слышали кусок разговора с кыргызскими детьми, которые родились в России, учатся в России, говорят на русском и не знают, когда вернутся в Кыргызстан. Их родители в российском городе Красноярск рассказывают, что все бы вернулись, но где найти работу в Кыргызстане? А теперь вернемся на улицы Москвы и Подмосковья. Кто приезжает в Москву в первый раз или после долгих лет, сразу восклицает, как же много кыргызов. Подметающие дворы, официанты, строители, работники ЖКХ. Ощущение, что весь Кыргызстан перебрался в Москву. Те кыргызстанцы, которые живут в Москве, давно говорят, что огромный поток людей пришелся на время после событий 2010 года. Это 7 апреля и Ошская трагедия. Так сколько же кыргызстанцев в России? На этот вопрос нет официальных точных данных уже много лет. Цифры постоянно колеблются от 300 тысяч до миллиона человек. По официальным данным Федеральной миграционной службы России, на сентябрь 2010 года на территории страны было зарегистрировано 340 тысяч кыргызских граждан. Число людей, нелегально живущих в России, установить практически невозможно. Руководитель общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров говорит, что по последним данным 400 тысяч человек век из Кыргызстана взяли российское гражданство. Эти данные его НПО.
400 000 жакын Кыргызстандын жарандары со Россия жарандарын алышты.
Консул Кыргызской Республики в Москве Айжигит Буранов добавляет, что больше всего в консульский отдел посольства обращается по смене гражданства. Большинство трудовых мигрантов в Москве из южных областей Кыргызстана. Находящиеся там люди подтвердили, что в последнее время заметна тенденция, когда люди заранее уезжают с готовыми документами для смены паспорта. Руководитель НПО АЛАТО Джамиля Бегиева не скрывает, что цифры по убыли населения удручающие.
Кыргызстандын кийинки демографиялык картина.
Если минимум 340 тысяч человек уже стали гражданами России, приплюсуем туда жен и детей, это уже миллион. Кроме этого, молодые женщины детородного возраста, все в России, почти все. У них нет условий для того, чтобы рожать детей и растить их в безопасной обстановке. Кто останется в Кыргызстане? Генофонд страны рушится на глазах. По данным последней переписи населения, прошедшей в 2009 году в Кыргызстане, в стране было переписано более 5 300 000 человек. Эксперты единодушны, что данные сильно завышены. Почти миллион мигрантов в России записано, как будто они живут в Кыргызстане. Эксперт по вопросам миграции, магистрант университета Экзетер в Англии Асель Долеткельдиева подчеркивает, что незнание реальной цифры мешает государству быть эффективным в решении проблем. Молодежь, которая туда уезжает, женится без регистрации. Это приводит почти всегда к тому, что женщина и ребенок остаются без прав. Более того, государство в неведении, сколько младенцев рождается за рубежом. Если точных цифр нет, никто не решает их проблем. Второе, никто не заботится о возвращении мигрантов. Если они возвратятся, сколько рабочих мест нужно, сколько мест в школах нужно готовить? Граждане Кыргызстана могут получить гражданство России по упрощенной системе благодаря двустороннему соглашению с Россией. Получив гражданство России, мигранты из Кыргызстана больше не попадаются под иммиграционную квоту и угрозу депортации за незаконное нахождение на территории России. На таких условиях им легче найти работу с более высокой оплатой, лучшими условиями, а также льготами и социальными отчислениями. Но почти все мигранты всегда говорят и верят, что они возвратятся в Кыргызстан. Из страны, которая на днях отметила 20-летие независимости, уезжают наиболее активные и деятельные. Это самая главная потеря за 20 лет, не сомневаются эксперты. Аида Касамалиева из Москвы специально для программы «Перекресток».
Если вам есть что сказать по этому поводу, свяжитесь с нами и выразите ваше мнение по телефону в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Нам будет интересно знать, что вы думаете о том, кто правит балом в Туркменистане. Скандально известный сайт WikiLeaks не так давно предал огласке материалы, касающиеся правящей верхушки Туркменистана. В дипломатической переписке американского посольства в Туркменистане якобы говорится о разговоре с представителем ООН Владимиром Горяевым, который в феврале 2007 года предрекал, что после смены власти в Туркменистане изменения будут происходить очень медленно, так как в окружении нового президента остается старая гвардия Ниязова. Эксперты считают, что прошедшие с тех пор 4 года показали, что эти слова близки к действительности, и последние решения в самой закрытой стране на пространстве бывшего СССР не за президента, Гурбангулыбердом Мухамедовым, а за теми, кого принято считать серыми кардиналами туркменской политики. Об этом материал Алтын Магауина, коллега из туркменской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа».
В дипломатическом письме с февраля 2007 года, напечатанном в WikiLeaks, представитель ООН Владимир Горяев в разговоре с представителем американского посольства в Туркменистане объясняет, что наряду с тем, что общественность в Туркменистане является традиционной и очень осторожной к каким-либо изменениям, сохранение наследия Ниязова также входит в интересы старой гвардии страны. Сама же старая гвардия определяется группой людей из 9 или 10 человек, некоторые из которых предпочитают оставаться в тени. Именно по этой причине, утверждает в письме представитель ООН, изменения в Туркменистане будут проходить очень медленно. Во время правления Бердымухамедова не было пересмотрено ни одного политического и экономического дела, которые были сфабрикованы при Ниязове. Не были реабилитированы многие политические заключенные, многие из них уже потеряли надежду и не ждут амнистии. В стране идет усиленная работа по установлению культа личности Бердымухамедова. По мнению эксперта по Центральной Азии, сотрудника Института международных исследований Карловского университета в Праге Славомира Горака, в отличие от Ниязова, у Бердымухамедова есть еще огромная семья, представители которой принимают активное участие в различных отраслях экономики страны.
Если Ниязов правил один, в общем, с помощью некоторых людей из своего аппарата, то у Бердымухамедова есть, ну, так сказать, своя родня, свои земляки, которые тоже пытаются как-нибудь урвать свой кусочек власти.
Лидера туркмен представляют как молодого, энергичного и активного человека, который снимает коррумпированные кадры, управляет танком, самолетом, гоночным автомобилем, ездит на велосипеде, верхом на лошади, проводит операции в открытых им больницах. Президент Туркменистана недавно предстал перед публикой с песней «Тебе мои белые розы» в собственном исполнении на туркменском языке. По мнению эксперта по вопросам Центральной Азии Славомира Горака, причиной продолжения Ниязовского режима и становления культа личности Бердымухамедова является то, что у некоторых представителей старой гвардии очень богатый опыт работников по идеологии, одним из которых является помощник президента Туркменистана Виктор Храмов.
Но одной же идеологии Виктор Храмов не живет. У него очень хороший и очень прибыльный бизнес в Туркменистане и за рубежом. Ну, Бердымухамедов просто принимает то, что ему Виктор Храмов преподносит, то, что ему пишут, то, что какой облик ему создает.
Возникает вопрос, почему же старая гвардия выбрала именно Бердымухамедова вместо Ниязова. В дипломатическом письме с февраля 2007 года, напечатанном в WikiLeaks, представитель ООН Владимир Горяев причины выдвижения кандидатуры Бердымухамедова на президентский пост объясняет тем, что личность Бердымухамедова незаметна и что Бердымухамедов, скорее всего, не способен на расти собственную власть. Бывший вице-премьер Туркменистана, председатель исполкома общественно-политического движения «Ватан» в изгнании Худайберды Оразов в интервью с радио «Адатлык» сказал, что группа главенствующей элиты, руководившая Туркменистаном во времена Ниязовского режима, так и осталась у власти, и что кандидатура Бердымухамедова была выбрана с тем, чтобы он мог продолжать этот режим, не нарушая его основные принципы.
Зацепка в том, что они, когда подбирали человека, уже подбирают такого, который был полностью в их руках. А для того, чтобы был полностью в их руках, ну, во-первых, нужен компромат, и такого характера должен быть человек, для которого понятие «родина», «народ» — это все такое относительное понятие.
Эксперт по вопросам Центральной Азии Горак считает, что социально-политические реформы в Туркменистане при нынешнем режиме возможны только в том случае, если они будут выгодны правящей верхушке. На 12 февраля 2012 года объявлены президентские выборы в Туркменистане, которые, может быть, внесут ясность в вопрос, кто же правит Туркменистаном. Специально для программы «Перекресток» Алтын Магауина от Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Кто есть кто в реальной политике Туркменистана? Пишите нам ozodi.org. ozodi.org.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Жители Узбекистана и его главного туристического центра Самарканда давно привыкли видеть разных мировых звезд у себя на родине. Вот и недавно на фестивале восточной музыки «Шарк Таруналаре» не только президент Ислам Каримов, но и жители Самарканда у стен знаменитого Регистана могли созерцать выступление легендарного итальянского исполнителя Альбана, чья Феличита знакома советскому слушателю еще со времен Сан-Ремо. Пресса связывает приезд звезды с окончанием дипмиссии посла Италии в Ташкенте Джованни Ричули. Как показывают рейтинги в YouTube, выступление Альбана вызвало неоднозначную реакцию среди зрителей внутри и за пределами Узбекистана. Некоторые недоумевают по поводу его слов восхищения в адрес узбекского лидера, произнесенные после исполнения знаменитой песни о счастье. Каким образом вирус диктатора поклонничества может распространяться и на представителей иной культуры? Об этом и о том, как это было, Сарвар Усмон, корреспондент узбекской службы радио «Свобода», «Свободная Европа».
Рука Китта, как поется в каноническом тексте песни, была на сердце полном любви. Любви к хозяевам фестиваля, любви к президенту Узбекистана.
Grazie, signor presidente. Volevo dire anche il nome del presidente.
Уважаемый господин президент, огромное спасибо вам за ваш прием. Спасибо, господин Ислам Каримов. Какое имя, какая поэзия. Я чувствую себя, что вы и мой президент, воскликнул звезда итальянской эстрады. Глава Узбекистана обнял гостя и сказал.
Grazie.
После этого певцу с уже двойным гражданством его второй президент, президент Узбекистана, подарил золотошвейный халат. «Как хорошо находиться здесь, в этой сказке», — делился своим счастьем звезда. Радио «Азатлит», узнав о том, что Албано едет в Узбекистан, еще 17 августа успел задать ему несколько вопросов. Рассказывая о своей поездке в Узбекистан, певец говорил, что в этой стране собирается дать два концерта. Дам концерты в Ташкенте и еще в каком-то городе, название которого сейчас не могу припомнить. Говорил Албано. Узбекский ученый-педагог, эмигрировавший из Узбекистана по политическим мотивам и проживающий в Норвегии, 63-летний Абдулла Абдразакоглы в беседе «Радио Азатлит» ставил непростые вопросы. Неужели Албано не знает, что его президент Ислам Каримов, по оценкам ряда международных правозащитных организаций, чуть ли не возглавляет список диктаторов мира, что в тюрьмах Узбекистана, по отчетам тех же организаций, тысячи заключенных, осужденных по религиозным и политическим мотивам? И сам же, вдруг смягчив тон, отвечает на свои вопросы. Я думаю, возможно, этот артист не знает, что Каримов прославился на международном уровне как диктатор. Если бы знал, он не стал бы вести себя таким образом, говорит Абдулла Абдразакоглы. Продолжая рассуждать на тему человеческой природы, ученый-педагог просит не судить Албана строго. В самой человеческой природе заложено стремление удивить других умением красиво говорить, а в артистах это чувство, движущее их творчество сила.
Так что давайте за это не будем судить артиста, попросил узбекский ученый. Нам ничего не оставалось, как согласиться с ним. Тем более, очень хорошо поет этот, теперь уже узбекский итальянец.
Некоторые западные артисты не видят ничего дурного в общении с диктаторами в Центральной Азии. Бежавшая за мужем из Ташкента Надира Мюррей уже добивается определенных карьерных успехов на артистическом поприще в Британии. Она известная узбекистанка в Лондоне. Жена бывшего посла Британии в Ташкенте, поставившего крест на своей дипломатической карьере благодаря острой критике правительства Каримова. Начавшая жизнь с нуля в Лондоне, бывшая танцовщица и учитель английского языка из Узбекистана, на прошлой неделе в столице Шотландии Эдинбурге с успехом участвовала на фестивале искусств «Фринч». Главная роль в постановке «Медея» получила высокую оценку театральных критиков Англии. Моя коллега из казахской службы «Радио Свобода» «Свободная Европа» Саида Бабамхаджа побеседовала с Надирой после спектакля.
Актриса Надира Алиева Мюррей, сыгравшая главную роль в пьесе «Медея», описывает свою героиню.
Медея – женщина, очень влюбленная аргонавта Ясона. Она борется за справедливость, за любви.
Надира Алиева говорит, что, как и ее главная героиня в пьесе «Медея», она сама также боролась за любовь в своей реальной жизни. Ее история происходила 7-8 лет тому назад в Ташкенте. Подрабатывая в ночном клубе танцовщицы, Надира встретила тогдашнего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея. Как говорит Надира, несмотря на их возрастную разницу более 20 лет, Крейг Мюррей покорил ее своим тактом, вниманием и с первого дня знакомства стал проявлять заботу. Напомним, что Крейг Мюррей занимал пост британского посла в Узбекистане с 2002 по 2004 год, но затем был уволен со скандалом. Он публично обвинял президента Ислама Каримова в нарушении прав человека. Как говорит Надира Алиева, она вначале не знала, что ее избранник занимался политической деятельностью.
Я узнала о том, что он был вовлечен в нашу политику только после того, как переехала в Лондон. Прочитала в газетах. Наш дом был полон журналистов. Мне сказали, что все, что произошло с нами, было связано с заявлениями Крейга о политике Узбекистана.
Позже ее нынешний супруг Крейг Мюррей написал книгу «Убийство в Самарканде», где он жестко критикует режим Ислама Каримова. На наш вопрос, а было ли давление со стороны узбекских властей на вас или ваших родственников в Узбекистане после выхода этой книги, Надира ответила, что никакого давления не было и признала, что не хотела бы вмешиваться в политику. По словам Надира, она выросла в актерской семье, но мать ей не разрешила быть актрисой, поэтому она выбрала профессию учителя английского языка и закончила Институт мировых языков в Ташкенте.
Я работала как учительница, но все равно что-то не хватало для меня, какой-то яркость, потому что у меня характер вулкан, хочу что-то делать. Вот, а как бы учительница, она слишком хорошая профессия. Вот, что-то не хватало. Когда вот с Крейгом мы приехали сюда, я говорю: Крейг, ты не против, если я актрисой буду? Он говорит: нет, делай то, что хочешь.
Затем Надира Алиева Мюррей нашла актерскую школу в Англии, где проучилась 3 года. Также стала посещать курсы Академии драматического искусства. В 2008 году она написала свою первую пьесу под названием «Танцовщица британского посла».
Это вот насчет моей автобиографии. Как и почему я с моим мужем Крейгом встретились, и мы вместе, и что случилось по пути. Многие журналисты там написали негативные статьи про меня. Меня вот сказали, как бы парикмахерша, ну, танцовщица, и нехорошие имена. Вот. Ну, я, да, танцевала, я горжусь этим, мне нравилось, я любила жить и радоваться.
30-летняя Надира Алиева Мюррей сейчас живет со своим мужем Крейгом на юге-востоке Англии, в графстве Кент, и воспитывает сына Кэмрана. Надира говорит, что очень счастлива, что нашла свою любовь и гордится тем, кем стала.
I never ever regret any single thing I did in my life.